В нашей жизни все непросто. Научиться извлекать пользу из любой ситуации поможет проект «Радио Теос». Все непросто. Все непросто.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Все непросто» в студии Татьяна Уражцева. И сегодня мы поговорим на тему огорчения от потребления. Ну а пока в нашем эфире рубрика. Оставайтесь с нами.
Вопросы взаимодействия потребителя с поставщиком услуг или товаров регламентируются законом о защите прав потребителя, согласно которому граждане вправе получать товары и услуги надлежащего качества. Они должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, а также требованиям безопасности. Граждане вправе получить полную и достоверную информацию о потребляемом продукте или приобретенном товаре, а продавец, в свою очередь, обязан ее предоставить. При нарушении своих прав потребитель может на законных основаниях обратиться за защитой в уполномоченные для этого структуры и государственные органы. Одной из таких структур является отдел по защите прав потребителей, созданный при Роспотребнадзоре. Именно туда в первую очередь и следует обращаться при ущемлении прав покупателя.
Мы продолжаем нашу программу «Все непросто». Огорчение от потребления – тема нашей сегодняшней передачи. У нас в гостях юрист, писатель, публицист Татьяна Гриценко. Добрый день, Татьяна Геннадьевна.
Добрый день.
Татьяна Геннадьевна, вот наряду с продавцом товаров и услуг у нас, как у потребителей, существуют определенные права. И эти права, они закреплены в законе о потребителях. Этот закон направлен, конечно же, на нашу защиту, да? Но, однако, как показывает практика, немногие из нас знают, как этот закон работает. И еще больше людей, если и имеют представление, что существует такой закон для потребителей, то, в общем-то, считают, что справедливости не добиться и пускают все на самотек. Пожалуйста, можете вы как-то вот помочь нашим радиослушателям сегодня вот понять, что мы все-таки не одни, у нас есть закон, этот закон работает, и мы должны только быть более активными?
Ну, конечно, мы должны быть более активными. Прежде всего, закон называется «О защите прав потребителей».
Вот точно так он называется, да.
Да, и он предусматривает и ответственность продавца, и даже изготовителя товара, работы, услуг. Вот, поэтому мы можем, так сказать, благодаря этому закону отстоять какие-то свои права, действительно. Кроме того, на страже наших интересов как потребителя стоит, значит, какое-нибудь общество защиты прав потребителей. Потом поговорим еще об этом.
Да. Ну вот вас обманули в магазине, да, представили некачественный товар. А куда прежде всего нужно обращаться?
Ну, первая, конечно, ступенька – это в любом случае обратиться к кому? К продавцу, да? А если продавец доказал, что товар поступил ему в таком виде, значит, необходимо обратиться к изготовителю товара, то есть на завод, где его изготовили, так? Ну, или что-то еще. Вот. Ну, и после того только, когда он не нашел удовлетворения у первоисточника нарушения своих прав, только после этого он обращается в суд, где он может защищать свои права самостоятельно, либо через адвоката, либо через общественное объединение защиты прав потребителей.
Ну вот, скажем, я подошла к продавцу и сказала ему о том, что вот некачественная у меня молочная продукция, да? Она смотрит на маркировку и говорит, ну вот все соответствует дате и изготовителю, и срока годности, а почему вы считаете, что этот продукт некачественный? Ну, может быть, потому что если это пачка молока, то, может быть, там в тетрапарках как продается молоко, может быть, вздуто как-то, вот, да, вот сама по себе пачка. Может быть, мне внешний вид какой-то не понравился. Или же я вообще пришла домой, открыла это молоко, налила в стакан и попробовала, и оказалось оно кислым. Вот как быть в таком случае, снова мне забирать это молоко и нести в магазин?
Да, но прежде всего, если вы обнаружили или у вас есть подозрение, что товар некачественный уже на месте, вам заменят той же марки или любой другой марки. Но, опять же, пока вы не попробуете, значит, продуктовый товар, вы не можете оценить его качество. Соответственно, вы пришли домой, посмотрели, ну, тот ли или замененный, и увидели, что она действительно все кислое, скажем, молоко, да. Ну, безусловно, конечно, можно вернуться в этот же магазин, предъявить чек.
Обязательно чек.
Да, обязательно чек, что вы только что купили товар. Там в чеке должно быть в перечне купленных продуктов это молоко, потому что в маленьких магазинчиках нет такого перечня. Там одна сумма, одна единая сумма. Хорошо, что если вы купили там только молоко, а если у вас там 2-3 и более номинования,
это
то у вас просто стоит сумма.
Это нужно очень много считать, да?
Тогда? Нет, немного считать. Есть маленькие магазинчики, раньше это были палатки, где выбивалась общая сумма за весь купленный товар, за всю продукцию. И, соответственно, что доказать, что вы здесь взяли молоко, не представлялось возможным. Вот. В больших, конечно, магазинах, супермаркетах, там вам пробивают отдельно на каждый товар, есть позиция этого товара, и даже в каком количестве он продан вам. Вот. То, безусловно, можно. Но, вы знаете, все это очень сомнительно. Все это очень сомнительно. Да, вы оставите это свое заявление, претензию. И,
оставить его там в магазине?
Да, в магазине. Mm-hmm. Причем вы должны отдать туда этот товар. Нет гарантии, что его не заменят к моменту, когда будет назначена экспертиза. В общем, одним словом, дело ноль.
То есть правды практически не добиться.
Ну, вот в данном случае, то есть с продуктами... Это действительно маловероятно. Угу. То есть шанс 1%.
У меня, вы знаете, у меня была история, я, честно говоря, тоже была поражена, что так отнеслись честно продавцы. Я покупала колбасу, она была в упаковке, и когда я ее принесла домой, я действительно поняла, что колбаса, она испорчена. С одной стороны была, но не видно было в магазине этого. Я тут же завернула колбасу и пошла в магазин. И показала чек, чек у меня сохранился, к счастью. Показала и сказала, вот видите, вот я у вас купила такую колбасу всю. И, вы знаете, мне заменили колбасу, то есть отнеслись к этому очень серьезно и просто попросили не разглашать вот как-то так, да. Я, в общем-то, и не скандалила, было все очень спокойно, просто на самом деле мне было обидно еще раз туда-сюда ходить, понимаете? Это?
И, ну, вот, конечно, да, все зависит...
Но это очень, это большая редкость,
это,
наверное.
Очень большая редкость. Но, с другой стороны, если магазин, если продавец уже однажды пострадал, допустим, будучи привлечённым в судебном порядке, либо, там, допустим, через общественное объединение прав, защиты прав потребителей, то, скорее всего, наученный этим горьким опытом, независимо от того, даже в чью пользу кончилось дело, он уже не хочет повторения. Вот, поэтому он идет, такой продавец идет, конечно, очень быстро на безапелляционную замену и таким образом разрешение, да? Да, всех противоречий на месте, не доведение этого до каких-то там судебных и прочих инстанций. Потому что ведь, между прочим, в права общественных объединений, да, прав, защиты прав потребителей, входят очень даже разные полномочия. Это не только право обратиться в суд за вас. То есть это значительно лучше, чем через адвоката. Адвоката вы платите, а здесь нет. Но все, что, значит, данная организация взыщет с продавца или с изготовителя, пойдет в их счет. Не вам, а им. То есть вы просто как бы удовлетворили свое самолюбие и чувство справедливости. Вот. Но, кроме того, такие вот общественные объединения, они имеют право вносить органы прокуратуры, федеральные органы исполнительной власти, материалы о привлечении к ответственности лиц. И, соответственно, начинаются всякого рода проверки от налоговой и дальше. Ну, а кто это хочет? Какая торгующая организация, фирма это хочет?
Ну, в любом случае проверки бывают, у них же все равно
проверки
есть
бывают,
какие-то
но они там... так уже замучены, что, вы знаете, если мы настойчивы, особенно если это не продуктовый товар, вот, а действительно какой-то промтовар, то если мы настойчивы, действительно, они не, ну, не склонны идти на конфронтацию. Если они видят, что мы, ну, достаточно, ну, убедительные и видят, что мы настроены серьезно и, в общем-то, пойдем до конца, вот, ну, или до какого-то пункта своего назначения, они не хотят. Они не хотят, чтобы лишний раз их посещали какие-то проверки. Они будут отбиваться, будут доказывать. Вот. Они уже, в общем-то, и так устают от всякого рода этих проверок.
Я напомню, у нас программа «Огорчение от потребления», и говорим мы сегодня действительно о том, как мы потребляем, кто нас должен защищать, и можем ли мы добиться защиты. Сегодня 7 сентября. А Татьяна Геннадьевна, скажем, я обратилась в полицию, но там заявление принимать отказываются. И что еще хуже, сотрудник участка, он вообще сам нарушает закон. Ну, а почему я обратилась в полицию? Потому как в магазине я не добилась справедливости, меня обсчитали, и вот обращаясь к директору, директор покрывает, в свою очередь, продавца, кассира, ну, вот, вот такая вот круговая порука. И кому тогда направлять жалобу, если не принимают ее в полиции?
А в полиции ее и не должны принять. Потому что полиция, так сказать, выполняет действия по защите общественного порядка. То есть, если случился погром, другие хулиганские действия, то в этом случае они должны применить свои полномочия. А, так сказать, то есть, полномочия то, что... в защиту ваших прав как потребителя они не применяют.
То есть, получается, то есть получается, что они как правоохранительные органы выполняют
нет, только
вот эти функции?
В данном случае они не
да?
действуют, да, они только именно по защите общественного порядка.
Вот вы выше сказали о том, что существует отдел по защите прав потребителей, да, а он рассматривает все жалобы граждан?
Дело в том, что такого понятия, как отдел по защите потребителя, нет. Ну, соответственно, в магазине нет такого отдела, хотя есть, может быть, ну и вероятно, юрист, который действительно может быть привлечен к какому-то конкретному факту, ситуации, когда, допустим, покупатель скандалит, просит заменить, обменять там и так далее, да, то юрист, наверное, подойдет и послушает, посмотрит, насколько это все серьезно, или, может быть, он убедится, что это все эмоции, и покупатель сейчас уйдет. Пошумев немножко, да, вот. Но на самом деле, кто такие объединения по защите прав потребителей? Это, значит, группа граждан, вот, которая собралась, зарегистрировала общественное объединение формы, форме, например, ассоциации, союза или даже просто общественной организации.
То есть это не чиновники,
Это не чиновники,
да?
Это именно общественное объединение из граждан. Из граждан вот этого данного города, данного региона.
Граждане сами должны
да,
изъявить желание.
Да, то есть не менее 3 граждан собрались. Ну, это так же, как граждане собрались, открыли фирму коммерческую. Это та же абсолютная система. То есть в данном случае это не фирма, а общественное объединение.
А на чем тогда они базируются?
В каком смысле?
Ну, вот на что они опираются? На этот закон о защите прав потребителей?
Да, они опираются на этот закон, который именно в статье 45 дозволяет им создавать такие общественные объединения.
И какие полномочия у этих объединений?
Ну, вот полномочия подать, значит, вместо обманутого потребителя заявление в суд, добиться, значит, ну, соответственно, чтобы иск был рассмотрен, и обращенное, значит, судом взыскание против, значит, продавца или изготовителя товара, оно идет уже не в карман потребителю, а идет в карман этого общества защиты прав потребителей. Единственное, что помимо вот этого вреда, который, значит, продавец или изготовитель товара должен заплатить, существует еще так называемый моральный вред. Моральный вред, но это тоже, опять же, надо доказать. Вот в данном случае моральный вред уже пойдет в карман обманутому потребителю. Но это, опять же, как вы договоритесь с данным общественным объединением, которое вы, скажем так, наняли, да, пригласили помогать вам по вашим вопросам.
А, кстати, о моральном вреде. Вот когда мы переехали в новый дом, мы заказали мебель, и были установлены определенные сроки, когда нам должны были привезти эту мебель. Да? Да. И мы проплатили 50%, как принято, предоплату, но в срок свою мебель мы не получили. Хотя задержка была, конечно, небольшая, где-то всего 7 дней нам сообщили об этом, но все-таки неприятно нужно было, да, потому что мы уже условились в это время с работниками, которые у нас там делали ремонт, что вот они нам помогут тоже там где-то и собрать, хотя, в общем-то, та фирма, которая нам и делала мебель, они, конечно, там брали у нас деньги за то, чтобы собрать ее. Но тем не менее, вот это такие вот неудобства, но они незначительные, всего 7 дней. А что делать в том случае, если сроки затягиваются на месяц, а то и больше? Вот к кому обращаться? Ну, конечно, наверное, обратиться в ту фирму, где мы заказывали товар, да? А если там вот каким-то образом нам не помогают, тогда куда обращаться?
Нет, ну, дело в том, что требовать доставки товара, вы, конечно же, требуете его от той фирмы или от того изготовителя, где вы это все заказали. Вот, то есть у вас на руках какие-то есть документы и да? Вы, соответственно, требуете от них. Что касается возмещения вреда, то нет, к сожалению, такой статьи, если задерживаются сроки. То есть, как правило, потребители в гневе на то, что, допустим, значительно задерживаются сроки, они могут отказаться от этого товара и требовать возврата назад денежной суммы. Но, к сожалению, нет, значит, такой статьи, регулирующей право потребителя отказаться, значит, вернее, требовать свои права в связи с задержкой поступления товара ему домой.
Но тогда, наверное, эта фирма, где мы покупаем товар, должны как-то предупреждать, что, возможно, у нас будут какие-то вот...
Ну, да, конечно, там, они должны, потому что они ведь теряют свое доброе доставим. Время.
Конечно, да, это получается так, имя. Что уже больше к ним и не обратишься.
Не обратишься, да.
А ну вот что делать, если продавец отказывается поменять некачественный товар? Вот мы заметили брак и принесли снова в магазин. Естественно, у нас есть и чеки, и все, но продавец говорит, что вот нет, 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 этот товар не подлежит вот замене.
Они, вот это что они такое? Обязаны заменить этот товар на аналогичный, либо на товар другой марки, но, опять же, аналогичный, либо вообще на другой там товар. То есть есть понятие обмен и замена. Обмен – это на аналогичный товар, даже, может быть, другой марки, а замена – замена, вот вы, например, там, ну, скажем, покупали моющий пылесос, а теперь вы, значит, передумали, или вам, у вас некачественный пылесос, и вы теперь его решили заменить на, там, допустим, утюг плюс там скороварку, вот, или просто скороварку, да, вот, то есть вот таким образом они обязаны.
Если этот товар есть в магазине, почему тогда мне не могут заменить, просто дать качественный нормальный товар? То есть
потому
аналогичный
что
товар
видят,
есть в магазине.
Они видят, что потребитель не знает своих прав. И поэтому они его,
и вот они
в общем-то,
вот таким образом...
обманывают, водят за нос, чтобы отвязался. Вот. Но если человек приходит с сознанием своих прав, он говорит, так, я сейчас вам напишу заявление о замене товара.
А всё-таки заявление надо написать.
Да, если продавец отказывается, значит, попросить начальника отдела или даже директора магазина с тем, чтобы она расписалась в получении оригинала этого заявления. На вашей копии она расписывается в получении. И в течение, значит, 7 дней они должны дать ответ.
Это нам так чайник меняли. Мы принесли чайник, потому что он был неисправный. Он буквально вот через 15-20 минут вышел из строя. Мы принесли его снова. И вы знаете, вот нам сказали, что вы не ту кнопочку нажали. Я говорю, да вы что? Ну, неужели я уж такая не соображу, на какую кнопочку нажимать?
Ну, нажмите
это
вы.
Обычный элементарный чайник. Все, и нам пришлось действительно доказывать это. Но все-таки замену нам сделали. Правда, немножко другой чайник. И нам пришлось доплатить. То есть вот это вот тоже вот такие вот издержки, да, моральный тоже такой вот ущерб. И если бы мы были более активны, может быть, да, но нам просто не хотелось связываться, потому что мы знали, как и многие, наверное, наши радиослушатели знают, что не так просто добиться справедливости вот в таких вот ситуациях.
Ну вот остается пожелать радиослушателям очень полезный совет. Озадачьтесь заранее и узнайте, какие общественные объединения есть в вашем районе или административном округе. И выпишите их список, соответственно, прозвоните туда, что они действующие.
А вдруг пригодится?
Да, вдруг пригодится, во-первых. И, во-вторых, есть общественные объединения, которые специализируются на определенного рода товарах. вот есть даже такие, да, то, соответственно, тоже имейте под рукой такой перечень организаций, и вы всегда сможете к ним обратиться. Даже вплоть до того, что вот вы пришли в магазин за, значит, восстановлением своих прав потребителя, вам отказывают, вы тут же звоните, набираете, передаете трубочку, и человек с того конца телефона из общественного объединения защиты прав потребителя говорит нечто, что отбивает охоту у директора магазина или даже у продавца с вами дальше бодаться, и они идут на какие-то уступки, потому что они там на другом проводе, конечно, начинают им угрожать.
Ну, то есть говорить о своих действиях,
да, что они сделают и что они предпримут, то есть какую они шею намылят в случае, если сейчас хорошо с вами они не поступят.
Значит, все-таки радиослушатели должны быть более активными,
более активными, да, и знать свои права. Да, знать свои права. Вот плохо, конечно, что в России нет прецедентов, такие, которые, в общем-то, приняты во всем прогрессивном мире. Ну, мы привыкли к этой фразе «прогрессивный мир». Сейчас в связи с падением нравов и морали, там мы, наверное, уже должны забыть эту формулировку. Но, тем не менее, вот в экономически развитых странах права потребителей в свое время ценились очень высоко. Вот, пока нет известий о том, что это изменилось. Вот. И простой потребитель мог обратиться к какой-то торгующей компании или даже к какому-то, значит, предприятию общепита, скажем так, Макдональдсу, и убедительно доказать, там, ну, соответственно, с помощью определенных компетентных лиц, свое нарушенное право и взыскать очень даже большие деньги с организации, нарушившей его права потребителя. Очень даже большие деньги, там, вплоть до миллионов долларов. Да?
Да
вот у нас такой практики, к сожалению, нет. Но если мы откроем интернет, допустим, Америки, Канады и развитых европейских стран, то такие дела, особенно в 90-е, 80-е годы, были не редкость. И разорили многих производителей товаров, даже разорили. Потому что получилось одного... пошли другие и фактически довели до разорения.
Ну вот вы упомянули эти годы, у нас как раз наоборот нехватка товара, да, недостача всего,
да.
И поэтому мы радовались, что мы что-то там приобрели, и поэтому уже там о качестве говорить, уже это уже дело десятое, да, главное, что это вот у нас...
Мы шли и униженно просили, да. Вот вы знаете, я вас купила, пожалуйста, замените, так вот униженно, умильно, и подкладывали ей под кассовый аппарат шоколадку.
Вот и такое было.
Догадывался, да, кто-то даже и понятия не имел, да. Ну, пожалуйста, девушку, ну, замените, давайте.
Ну,
вот
и это. Девушка снизойдёт, и всё-таки,
да,
может быть, заменит, да, если
пройдёт по кассе, что это прошла замена товара. Ну, так, конечно, тоже надо будет написать заявление. Вот, то есть я в такие ситуации попадала. Вот 90-е как раз годы, нулевые,
что
я попадала.
Что вы меняли на что?
Да, я меняла, значит, ну вот это, как правило, электротехника. Вот электротехника, она у нас вот такая, в общем-то. Там был бракованный провод в одном месте, то есть он у меня загорелся. Я пришла, то есть мы проверяли, включали, все нормально. А когда я принесла домой, соответственно, помыла, просушила, вытерла и заложила туда, значит, в микрогрильницу, значит, ингредиенты, то у меня просто сразу же зашипел провод. Она еще не нагрелась. А провод сразу зашипел, и фактически он оголился.
С другой стороны, это очень опасно,
даже, конечно.
Конечно.
Да. То есть, фактически, я могла ведь апеллировать. Закон-то этот уже был, потому что он с 93-го года принят. Вот. И поправки, изменения к нему идут вплоть до 14-го года. Вот. Закон был, и я могла даже пойти на, в общем-то, возмещение ущерба. Есть статья 12, это когда ответственность изготовителя, которая ведет к причинению вреда жизни, здоровью или имуществу потребителя. Да? То есть это же опасность, опасность моей жизни, опасность моему здоровью. Я могла это не заметить, схватиться рукой за этот провод, например, да? Вот. Или, может быть, этот бы огонь пополз дальше, и пожар, взрыв, и трудно представить, что бы было. Вот. То есть я имела все вот эти вот возможности. Вот. Но я пошла... по пути наименьшего сопротивления, как многие, конечно, наши граждане, я пошла, просто показала вот это все, говорю, что давайте все это заменим, закроем, положим дело под сукно, не будем придавать огласки. Может быть, они испугались слова «огласки», потому что ведь тогда СМИ у нас были в большом почете.
Но потом и дело в том, что вы не последний человек, вы юрист, вы знаете, на какие кнопочки нажимать.
Они не знали, какой я, кто я.
Ну, понятно, конечно.
Они
да,
не знали,
да.
кто я по профессии, им но, это не озвучила.
Но, тем не менее, вы
апеллировали. Но я видела глаза, значит, администратора, когда я сказала слова огласки. Это когда я уже шла домой, радостно, счастливая. Я вспомнила это ее глаза. Я подумала, наверное, она решила, что я в СМИ хочу обратиться. И СМИ протащит, и тут еще привезет видеокамеру.
Ну, да, да, и будет такая антиреклама. Такая,
и
да,
будет
вот
такая
они.
Антиреклама, просто после которой просто вовек не отмоешься. Вот. То есть, конечно, она услышала слово «огласки», она тоже говорит, ну, конечно, девушка, давайте сюда. Что вам надо заменить? Давайте сейчас заменим. И все, без скрипа.
А, Татьяна Геннадьевна, ну вот по закону срок устранения неисправности товара установлен не более 45 суток, насколько мне известно.
Это
да?
когда вы обращаетесь к изготовителю, то есть к заводчику.
Но вот по письменной договоренности, да, вот с покупателем, срок может быть увеличен на какой-то промежуток времени. А если не устранены вот эти вот неполадки, что тогда делать? Кому
моральный
обращаться?
Вред.
То опять есть, обращаться опять вот же, в эту вот структуру,
в эту,
да?
В эту структуру. То есть фактически держать их все время в таком состоянии, что если у нас что-то, дорогие, не заладится, то все-таки придется мне обратиться и в СМИ, и в общественные структуры защиты прав потребителей. Ну, будем надеяться, что у нас все-таки до этого дело не дойдет. Вот, то есть мы должны вот брать таким напором и знанием своих прав.
Ну, а вот мы, когда получаем, покупаем товар, да, чаще всего стоит гарантийный срок. И тут мы действительно более-менее защищены, да, потому как мы в определенное время можем, вот если вот в этот промежуток у нас что-то случилось, сломалось, или обувь вышла из строя, то мы просто несем и показываем, вот сохранились чеки, да, и показываем, что у нас гарантийный срок есть. Но не на всех товарах есть гарантийный срок.
Да.
А если случилось так, что вот мы купили товар, на него нет гарантийного срока, но у нас сломалось или что-то испортилось, вот как быть-то тогда?
Если
куда
нет
обращаться?
Гарантийного срока, то схема обращения та же самая. В соответствии со статьей 14, значит, это срок годности товара.
Угу.
Вот, то есть,
а что это за статья
не
такая?
Это 14-я статья закона защиты прав потребителей. Вот, и в соответствии с ней, если товар по истечении срока годности представляет опасность для жизни и здоровья, то вред подлежит возмещению независимо от времени его причинения. Если же такой опасности для жизни нет, то вред подлежит возмещению в течение 10 лет со дня передачи товара. То есть 10 лет, вот в течение 10 лет мы можем, так сказать, отстаивать свои нарушенные права потребителя.
Слушайте, ну это надо набраться терпения, чтобы 10 лет вот ходить, это как хождение по мукам.
То есть, например, вот смотрите, вы пользовались там полгода, да, а потом вы поняли, что все-таки товар некачественный, доставляет неудобства, да и, в принципе, в общем-то, он может взорваться в любой момент и так далее, да, или загореться, и тогда вы идете и говорите, что вот все-таки, ну, вот это, конечно, трудно, поэтому, безусловно, законодатель не очень хорошо продумал, знаете, этот вопрос житейский, ну, даже просто житейский, да? Ну, кто может в течение 10 лет? Когда мы, даже если мы придем через неделю, уже трудно доказать, что это не мы его заездили, испортили, да? А прийти через полгода или даже через 9 лет, это просто нереально. Это нереально, это что-то из области фантасмагории. Поэтому, к сожалению, смотришь на эту статью с усмешкой и, в общем-то, понимаешь, что здесь законодатель не доработал.
Вы сказали 93-й год, да? Может быть,
да,
действительно, может быть, как-то нужно изменения какие-то внести.
А изменения вносились все это время на протяжении, в общем-то, вплоть до того, что последние изменения внесены 5 мая 2014 года.
А, так вот недавно.
Ну да, то есть постоянно этот закон совершенствуется, но вот это вот, конечно, глупое. Любой иностранец, прочитав эту фразу, ну, просто рассмеется в злорадстве.
Ну да, действительно, при возникновении споров о природе обнаружения, да, недостатков товара, конечно, прежде всего мы обращаемся к продавцу. А что входит в обязанности продавца вот в данном случае?
Обязанность продавца в какой области?
Вот если мы обнаружили недостаток в товаре.
Значит, продавец обязан заменить этот товар на товар этой же марки или другой марки, или уменьшить покупную цену, даже и такую они могут сделать, ну, предложить вам, или предложить безвозмездное устранение недостатков товара. И последний вариант – это возмещение расходов на то, что вы будете исправлять. Например, говорит, что я должна отдать в починку. Они говорят, сколько будет стоить починка? Вот столько-то. Они возмещают эти расходы на починку.
Ну, то а есть, вы можете, даже вы вот же так. можете завысить цену, сказать, или они знают, сколько стоят, какие услуги, нет, тут, да? То есть у них есть какой-то прескурант.
Прескуранта нет. К сожалению, вам нужно уже пойти, значит, в ремонтную мастерскую, договориться, сдать, вот, получить квитанцию, и вот с этой квитанцией, пока она там чинится, прийти вот уже, так сказать, к продавцу и потребовать возмещения расходов на починку этого изделия. И рассказать им, вот вы знаете, мы вас избавили от хлопот, мы избавили от хлопот изготовителя, у которого взята эта продукция, да? Вот, пожалуйста, вот возместите просто наши чистые расходы, без морального вреда.
Давайте вот сейчас остановимся на экспертизе, которую нередко проводят, когда обращаются, если товар некачественный. И вот провести такую экспертизу товара, ну, должен продавец, да?
Да.
И имеет покупатель право присутствовать при этой экспертизе?
Да, в соответствии со статьей 18 потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатом оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке и, соответственно, нанять своего эксперта, но за свои кровные деньги.
Ну, а если вот продавец или директор магазина говорит, вы знаете, вы нам не нужны, мы сами сейчас проведем экспертизу, разберемся и потом вам скажем,
ну,
как и что.
Ну, в таком случае она недействительна, потому что ведь там должна стоять подпись потребителя.
Это обязательно,
обязательно, да?
Значит, это обязательное условие,
это обязательное условие экспертизы, а иначе она просто нулевая. Они могут, конечно, сами самостоятельно провести экспертизу, увидеть, что действительно товар ненадлежащего качества, и заменить, да? То есть это, пожалуйста, это не воспрещено. Но если они ее провели с тем, чтобы замылить результаты проверки, то это, конечно, недействительно.
Старикам нередко продают некачественные медицинские аппараты, да?
Да.
И лекарственные средства тоже. Но дело в том, что пожилые люди, ну, не могут отстоять свои права. Вот что вы можете посоветовать тем, которые вот натыкаются на таких вот недобросовестных продавцов?
Ну что, если дети захотят хлопотать за них, то, наверное, это лучший выход. В моем случае была такая история, когда папа, ему тогда был уже под 80 лет, купил медицинский такой вот аппарат, и он ему не просто не помог, то есть у него начались головные боли, непроходящие головные боли. И он ничего уже не мог с этими головными болями сделать. Вот что самое интересное. То есть, что бы он ни пил по совету терапевта или по совету еще кого-то, он, так сказать, продолжал ощущать вот эти именно боли. И он понял, что они связаны именно с применением этого аппарата. То есть, он купил его для, значит, помощи себе в лечении артрита. Но, значит, получилось, что у него побочно...
Да,
он прочитал рекламу, это рекламировалось по телевизору, это навязывали в аптеках, куда он приходил купить препараты, ну, медицинские, фармацевтические. Вот. И, наконец, он созрел, купил его. Вот, и, то есть, он не мог понять, помогло ли ему при артрите, помогло бы ему при артрите или нет, потому что он должен был отставить его, потому что у него сразу же на другой день начались головные боли. И когда он даже 2 недели не пользовался им, все равно боли продолжались. Наконец, он где-то через месяц вспомнил о нем, решил опять попробовать, и к тому времени у него головные боли прошли. И он снова попробовал, 2 раза он сделал себе там, значит, ну, сделал в соответствии с инструкцией, вот там что-то прикладывал, грел и так далее, и у него опять начались головные боли. Хотя он уверял себя, это не было, как, знаете, там, допустим, надуманное что-то, он уверял себя, что ему показалось, что, скорее всего, головные боли...
То есть он хотел, чтобы этот аппарат ему помог, да?
Помогал. То есть, как бы, понимаете, он не думал, что, ой, сейчас я приложу, буду его держать, и у меня опять начнутся головные боли. Нет, он себя так не настраивал. Он, наоборот, за вот этот срок, что он не применял этот товар, он убедил себя в том, что головные боли у него начались по другому поводу, не из-за прибора. Поэтому он решил все-таки начать, то есть, вернее, продолжать его использовать по назначению, то есть от артрита, вот, прикладывать его. Вот. И получилась тоже та же самая история. Опять такого же характера головной боли именно в затылочной части, хотя он прикладывал коленки, вот, а боли шли в затылочной части. То есть как первый раз это было, так и во второй раз. И вы знаете, прошло, наверное, месяца два, прежде чем эти боли прекратились. Вот он же не уверял себя. И он обратился ко мне с тем, чтобы я ему помогла. И я, конечно, ну, понимала, что я не могу никаких претензий предъявить...
К этой фирме?
Нет, к фирме-продавцу. Что никаких изъянов, недостатков в самом аппарате не было. Да. Я его тщательно исследовала. А значит, фирма-изготовитель, то есть вот тот же самый завод, они обманывают или они не сообщают о побочных эффектах. Вот когда мы покупаем фармацевтический препарат в аптеке, то в инструкции прописано побочные, значит, эффекты вот такие-то. И мы знаем. И мы тогда принимаем решение, стоит ли употреблять этот препарат или нет. А здесь, видите, действительно, права потребителей были нарушены в том, чтобы уведомить, что бывают, может быть, не всегда, но бывают. И папа мой настаивал на том, чтобы я именно довела до сведения изготовителя, что бывают такие, значит, побочные эффекты, чтобы они именно выпускали с инструкцией вот на это. И я некоторое время думала, изучала законодательство, и, видя, что папа сильно вовлечен в эту историю, я поняла, что если я начну этот процесс, а папа уже раззадорен, а он у меня такой человек, который любит всегда идти до конца, он такой человек, который любит добиваться, достигать цели, то есть он по жизни был очень такой целеустремленный человек. И я поняла, что если даже начну этот процесс для того, чтобы довести до сведения изготовителя, чтобы они писали впредь на инструкции, то папа, скорее всего, на этом не остановится. Он будет дальше меня просить, что давай накажем их, давай пусть они мне вернут деньги и так далее. Я увидела, что он просто всей душой погрузится во все это и повредит своей душе в возрасте, которым уже ему, в принципе, нельзя по определению заниматься.
Моральный вред такой получит,
да,
еще
получит
больше,
моральный
чем...
вред, и он просто нанесет урон своей душе. Понимаете, он будет все время думать об этом. Он будет в ненависти, он будет в озлоблении. Когда я это все оценила, все эти издержки, я сказала: папа, знаешь что, давай я тебе принесу 7000, успокойся и просто забудь. Вот, то есть давай вот на этом поставим точку, ты забыл и никогда мне не говоришь и сам не вспоминаешь. Но случилась такая ошибка. Но, понимаешь, как бы изменение этой ошибки, то есть превращение этой ошибки во что-то позитивное обойдется слишком дорого. Понимаешь, это не стоит, цена исправления ошибки не стоит самой ошибки. Давай все-таки вот на этом прекратим. Ну, тут, конечно, каждый потребитель решает сам для себя этот вопрос.
Ну да, безусловно, если, конечно, бабушка вообще последние деньги отдала, да, за эти препараты там, или медикаменты, то тогда, может быть, и стоит все-таки побороться за свои права. И если есть дети, как вы говорите, да, и они вполне разумные, то, конечно, должны помочь, потому как... Ну, и деньги-то ушли,
ну, конечно,
а исцеление не наступило. Это одна сторона. А другая сторона, на самом деле, что вот старики, покупая какие-то аппараты, они думают о том, что вот сразу им поможет, причем от всех заболеваний, да, как эти аппараты, они обещают.
Да, волшебные.
От артрита, от того, сего-сего. Вот, целый список. Но ведь болячки-то копились... всю жизнь, и они хотят, чтобы это помогло. Тут нельзя сказать, что это аппарат плохой. Может быть, это просто здоровье у человека.
Да? Почему? Потому что папа не сразу решился купить. Он его слушал и слышал о нем в течение 2 лет. слышал людей, которые вот просто в аптеке, ну, когда он, допустим, расспрашивал стариков, а вы не покупали случайно этот медаппарат? Покупал. Ну, и как вам помогло? А что помогло? Ну, вот помог артрит. И он слушал вот этих людей, понимаете, зачем бы им было говорить вот это все? Или, может быть, бы он услышал, что кто-то ругает, кто-то недоволен, но он именно слышал отзывы. Это не рекламная какая-то компания, это не по телевизору, это не в СМИ, это не еще что-то рекламное. Это действительно простые обыватели, такие же потребители, как он. Вот. И когда он слышал такие хвалебные отзывы, но, видите, видно этимология его уже таких старческих каких-то заболеваний или картина внутренних его органов была такова, что этот аппарат просто действительно был ему противопоказан. Противопоказан. Именно конкретно.
Ну, наверное, все-таки с врачом надо было советоваться, да?
Врач покупать? Вообще была противница такого рода лечения. Она всегда его настраивала лечиться только фармацевтическими средствами.
Ну да. Ну а пожилые люди вот увидели, баба Саня купила, и бабе Ане тоже мне нужно. Тоже да, нужно, поэтому да. Тут это, конечно, не как дети. Да, поэтому,
индивидуально.
Да. Но вот действительно, огорчение от потребления, тема нашей сегодняшней передачи, она вообще очень обширная, да?
Ну, да.
И потребляем мы много всего. И вот сейчас, накануне начала учебного года, мне хочется вот еще один такой вот пласт рассмотреть, может быть, только коснуться этого вопроса. Вот смотрите, платные школы, да, они предлагают определенные услуги. И если вот в начале учебного года оговорена цена, ребенок проучился вот полугодие, и после Нового года, после января, родителям говорят о том, что плата будет увеличена. Но до этого разговора об этом еще не шло.
Не шло.
Вот как так? Куда обращаться в таком случае?
Дело в том, что...
Платить, не платить.
Дело в том, что при платном обучении составляется договор. Родитель ни в коем случае не должен пойти на такую уловку школы, как типа того, что сейчас заплатите, мы вам дадим приходный ордер о внесенной плате или об авансе, и потом, значит, в течение учебного семестра, то есть до Нового года, вы заплатите остальное, или в дальнейшем вы будете платить остальное. А как же договор? Ну, договор сейчас мы не можем заключить, поскольку не начался учебный процесс. И вы знаете, это звучит очень убедительно, и несведущий человек поверит тут же, без всякого исследования этого вопроса. А на самом деле ничего подобного. Пришли ли вы заключить со школой договор об обучении ребенка в июле, в июне, в августе, да даже еще в прошлом году, да, то эта цена не может меняться. Она не может меняться.
То есть это фиксированная цена, которая в течение года.
Это фиксированная цена в течение года. И школа, безусловно, учебное заведение, колледж несет издержки. Она несет издержки, если инфляция или что-то еще. Либо они должны заложить этот пункт в договор, что цена может возрасти, но они должны заложить процентовку, процент. На какую процент от данной суммы может возрасти сумма? И когда она может возрасти? Она же не может расти каждый месяц. И сколько раз в год она может расти? То есть все эти изменения, это называется изменение договора, да? То есть условия изменения договора. То есть, допустим, заключили договор на 10 тысяч рублей в год, условно говоря, учебный, да? Ну, 100 тысяч, 10 тысяч сейчас нет, 100 тысяч. И вдруг в октябре они говорят, ой, вы знаете, значит, повысилось обучение на 50%. А в апреле они опять говорят, ой, еще повысилось. И в итоге оно стоило уже не 100, а 200 тысяч, так? Вот, то это беззаконие. Да,
то
это
тогда
беззаконие.
Родители
здесь
могут
нужно
обращаться
они
уже
в суд. Да, они могут обратиться в суд с тем, чтобы расторгнуть договор, возвратить плату за неоказанные услуги, ну, например, ребенок не учился вообще, да, или проучился месяц. Значит, они там высчитывают месяц, расходы забирают, а остальное они должны возвратить. И опять же, здесь родители имеют право на возмещение морального вреда, который не только данным законом нам обеспечен, но также гражданским законодательством 151-я, 152-я статья Гражданского кодекса. России. Вот, опять же, ничего безнаказанно не может быть, если мы хорошо подкованы, если мы знаем свои права.
Ну, а если все-таки в договоре есть вот эта вот статья, да, есть о том, что пункт, вернее, пункт есть пункт, что цена может меняться, тогда уже родители...
Опять же, как она может меняться?
А, то есть понимаете, там должно быть прописано?
Это не должно быть подвешенное какое-то условие, может меняться. Как она может меняться? Родители должны понимать свои ресурсы.
Ну, в сторону увеличения,
нет, понятно, но сколько? На 20%, на 50%, на 100%. То есть вот эта процентовка, она должна быть обязательно указана.
Она должна быть прописана все равно, да?
Да, да, да. И родитель, он как бы видит этот риск свой, что, вероятно, вот ему придется доплатить еще вот такую сумму. Он как бы готовится, он готов к этой издержке новой. Но если такого пункта нет, то никакой подвижки невозможно. Но чаще всего, видите, они почему и такое вносят изменения в условия договора, именно когда уже начался учебный процесс. Но куда уже мамочка
это уже
будет дергаться, хитрость,
конечно,
да, дергаться, да. Когда уже, там, скажем, четверть ребенок отучился, да ему еще и понравилось, и новые друзья, и вдруг она его будет срывать и направлять в какое-то новое учебное заведение.
Школа,
а там, может быть, и нету мест.
Да,
а там, может быть, и мест нет в другом подобном заведении. Понимаете, мы же как бы не делаем такого, что вот есть запасной вариант. Мы вот наметили эту школу, мы мечтали о ней, мы думали, мы говорили о ней ребенку, мы водили его туда, показывали. Он тоже начал мечтать. И вдруг посреди учебного процесса мы ему говорим: ты знаешь, вот это плохое место, тебе надо уйти. Это, конечно, травма для ребенка.
Ну, вы знаете, вот мои соседи так и сделали. Ребенок проучился, ну, правда, он не один год проучился, а потом вот у них постоянно вот это вот увеличение платы, и им это надоело, а то, что преподавалось, оно не соответствовало.
Не соответствовало.
Качество обучения, да, не соответствовало тому, что вот это вот.
Не, ну это, а, да.
Да,
это,
да,
это,
да,
это, да.
И они думали, что это такая крутая школа, на самом деле это только крутое название, вот и все. И они просто забрали документы и ушли в обычную школу, где не платят деньги за обучение. Но вот я думаю, что все-таки действительно наши радиослушатели, родители получили такую вот информацию, да, что они могут отстаивать свои права, и обязательно, конечно, они должны это делать и не утираться, и говорить: да, хорошо, мы еще доплатим, хорошо, мы еще доплатим. Ну, так можно до бесконечности платить и всё, да? Но мы не всегда вообще слушаем свое сердце, свой внутренний голос, когда приобретаем товар, когда вкладываем какие-то деньги во что-то. А ведь очень часто наш внутренний голос говорит нам: ты знаешь, не надо сюда ходить, не нужно это покупать, оставь в покое. Вот это что? Наше вот такое вот невнимание к себе, к своему внутреннему «я» или просто приобретать все, все и сразу? Мы хотим очень многого.
Ну, конечно, кто слушает внутренний голос? Наверное, люди исключительны. Считается, что интуиция только у творческих людей, у людей искусства, литературы, ну и тому подобное. А все остальные работяги, они не заморачиваются такими, знаете, высокими материями.
Надо диван пошли купили,
да, надо пошли, там, этот не нравится, другой подыщем, там, этот дорогой, ну, давай обойдем 5 магазинов, там, найдем дешевле и лучше. Вот, ну, то есть, вот такая вот обыденность. Поэтому здесь настолько у нас, особенно в крупных регионах, в крупных городах, жизнь кувырком, жизнь бегом. Некогда задумываться и прислушиваться к внутреннему голосу.
Да, ну вот помните, когда были магазины, вот, где продавали косметику, магазины эти, по-моему, назывались еще коммерческие, и я купила туалетную воду, ну, упакованная туалетная вода, я пришла домой с радостью, открыла эту коробочку, брызнула на себя, ничего не чувствую, думаю, что такое, еще раз подошла к супругу, ему проделала то же самое с ним, он говорит: да ничего такого, а что это такое? А вы знаете, это оказалась простая вода, причем упаковано все так фабрично, что просто не подкопаешься. И, ну, вот не пошла я в магазин, не предъявила я никаких требований, потому что, ну, я не поверила, что мне может что-то помочь. Хотя, вы знаете, вот о внутреннем голосе. Я когда заходила в магазин, то есть я не раз смотрела на эту туалетную воду, на коробочку, мне она нравилась, все, и почему-то мне вот как-то говорят, да не надо в следующий, как бы вот не надо сейчас вот... вот
не бери.
Не бери пока, пока вот как-то так было, да. Потом опять зайду, опять как-то так... И вот в один такой прекрасный, не знаю, не прекрасный момент, как уж его назвать этот момент, я просто пришла, выложила деньги и купила вот эту подделку. Вот и все. А вот что вот сейчас? Ну ладно, действительно, коммерческие магазины, к ним мало было, наверное, каких-то вот таких требований.
Да, судебных.
Да. А что вот сейчас? Вот если, например, мы покупаем какую-то некачественную косметику, сейчас куда нам обращаться?
Сохранить.
А косметика
чек?
Французская, мы же... Да, во Францию не отправим,
да,
вот эту экспертизу.
Безусловно. Конечно, но французская косметика, вообще французская парфюмерия, скажем так, где она собирается? В Подмосковье, а, соответственно, в Питере, в Ленинградской области. Ну и так обстоит дело во всех городах. Поэтому есть изготовитель. Тот, кто разлил, распаковал по коробочкам, и можно обратиться туда, ну, при желании. То есть право у нас такое
подвал
есть.
Подвал дома пятого. Ну да, на самом деле,
право такое есть, да.
То есть есть такое право.
То есть при желании там судиться, отстоять, удовлетворить себя, там, собственное чувство справедливости. Да, пожалуйста, право есть.
У нас немного времени осталось. Татьяна Геннадьевна, ну вот что вы пожелаете нашим радиослушателям? Вот в рамках нашей сегодняшней передачи.
Ну, руководствоваться, конечно, теми знаниями, которые вы получили, даже обогатить их, прочитав этот закон более внимательно, написав перечень тех организаций, которые существуют в вашем районе или городе, вот, созвониться, узнать, что они действующие, узнать, что действительно ли можно обратиться, и это будет для вас бесплатно, и возмещением их работы является только то, что они, как говорится, ну, отсудят у изготовителя или у продавца. Вот. И, соответственно, ждать того момента, когда это все понадобится. А лучше всего, как вот вы сказали недавно, это прислушиваться к своему внутреннему голосу и учиться. Потому что ведь вы знаете, сколько многим людям это внутреннее чувство, это чутье помогло. Вот я написала об этом в своей последней книге, когда, допустим, люди действительно были спасены, то есть они спаслись, они не погибли, а только благодаря тому, что они послушали зов внутреннего голоса рационально, не понимая, почему они так должны поступить, да, но они вот прислушались к внутреннему голосу, подумали, а была не была, что я теряю, прислушались, поступили и спасли свою жизнь. Но я верю в то, что не бывает спонтанных решений. Каждому решению человек созревает. И, вероятно, у них были какие-то мелкие случаи в их жизни, когда они учились слушать внутренний голос. Поэтому тогда, когда настал этот судьбоносный момент, они просто по привычке прислушались и поступили в соответствии с ним. По привычке. Это дело привычки. Потому что, вот, представьте себе, вот мчится водитель, и вдруг внутренний голос ему говорит, притормози у обочины. То есть остановись, другими словами. Он мчится по своим делам, может быть, домой, может быть, на обед хочет есть, а он должен послушать этот внутренний голос. И вслед за ним промчалась машина без тормозов, и она там протаранила 5 машин на своем пути, без тормозов, ну, как потом выяснил, экспертиза. И если бы не он был бы в череде этих протараненных.
То есть он услышал
бы погиб.
Этот внутренний,
да,
голос,
он услышал этот внутренний. Но представьте себе, как быстро ему нужно было принять решение. Это считанные секунды. Если человек не привык к этому
тренировка
на протяжении своей жизни,
быть, наверное, да,
не, при, не привык,
да,
к этому,
да,
на протяжении своей жизни, потому что когда бы его, например, спросили, он бы сказал, да я привык вообще так поступать.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, мы поблагодарим нашу гостью Татьяну Геннадьевну Гриценко, юриста, писателя и публициста. С вами была Татьяна Уражцева. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, друзья. До новых встреч.